Читаем Евангелие от Иоанна, 21 глава, хорошо нам известный текст, с 1 по 12 стих. «После того опять явился Иисус ученикам Своим при море Тивериадском. Явился же так. Были вместе Симон Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Завидеевы, и двое других из учеников Его». Симон Петр говорит им: «Иду ловить рыбу». Говорят ему: «Идем и мы с тобою». Пошли, и тотчас вошли в лодку, и не поймали в ту ночь ничего. А когда же настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им: «Дети, есть ли у вас какая пища?» Они отвечали ему: «Нет». Он же сказал им: «Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете». Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: «Это Господь». Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждою, ибо он был наг, и бросился в море. А другие ученики приплыли в лодке, ибо недалеко были от земли, локтей около 200, таща сеть с рыбою. Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь, а на нем лежащую рыбу и хлеб. Иисус говорит им: «Принесите рыбы, которую вы теперь поймали». Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было 153, и при таком множестве не прорвалась сеть. Иисус говорит им: «Придите, обедайте». Из учеников же никто не смел спросить его: «Кто ты?», зная, что это Господь. Аминь. Каждый текст Священного Писания имеет свою духовную прелесть, имеет свой духовный, можно сказать, вкус для нашей бессмертной души. Когда-то очень давно псалмопевец в 118-м псалме сказал следующее: «Как сладки гортани моей слова Твои, лучше меда устам моим». Очень удивительные слова. «Как сладки, лучше меда». И вот так думаешь, а ведь подлинно это так в жизни нашей или нет? Эти слова как-то, знаете, обличают, а с другой стороны побуждают пересмотреть наши с вами отношения к Священному Писанию. Священное Писание говорит нам, что в течение 40 дней Господь являлся многим по воскресении из мертвых. И даже апостол Павел уже при своем обращении, будучи апостолом, сталкиваясь с неверием в воскресение Иисуса Христа, он последовательно описывает, как это было в 15 главе, мы можем прочитать об этом, практически полностью всю эту главу. Но оно очень удивительно отражает вот эти события, когда говорит, что Христос явился более 500 братьям. И он так и подчеркивает: некоторые из них еще живы, а некоторые и почили. Потом явился мне, как некоему извергу. И вот эта удивительная деталь благодати Божией, отражающая вот это действие воскресшего Господа Иисуса Христа. Более 500 братьев, так нам говорит Священное Писание. То есть в течение 40 дней Господь явился вот такому количеству людей. Это, по всей видимости, было ежедневно. Кому-то Господь являлся. И так угодно было Господу являться тем, кто на протяжении 3,5 лет был свидетелем Его служения вплоть до Его смерти и воскресения. Но мы можем отметить, что более всего Иисус Христос являлся Своим ученикам. И являлся неожиданно. Неожиданно были явления Его. Но эти явления имели прямое отношение к их настоящему и к их будущему. Так и в этот раз, когда ученики были вместе по обыкновению, то есть они не разлучались. 3,5 года общения со Христом настолько их объединило, что они были все время вместе, разделяя и радость, и печаль. И вот мы видим, что они не отлучались, не разлучались друг от друга. Да, были и двое учеников, которые пошли в Эммаус, были и другие, как здесь отмечено, второй стих, что были вместе Симон, Петр и Фома, называемые близнецы, Нафанаил из Каны Галилейской, сыновья Завидея и двое других. То есть не всегда они были вместе, но они были вместе. Что-то заставляло их, или были обстоятельства, что они не всегда могли быть вместе, все 12 учеников. Мы это можем отметить только, когда уже Деяния апостолов, Лука отмечает это событие, он собрал их перед Вознесением и сказал, не отлучайтесь из Иерусалима, но ожидайте обещанного от Отца. Это уже было, как бы, знаете, прямое своего рода указание быть вместе до исполнения того обещанного. Но вместе с тем, 3,5 года со Христом объединяло их и радостями, и печалями. По всей видимости, они, сами того не сознавая, были в состоянии какого-то ожидания. И первые дни, читая Евангелие, мы можем видеть, что по воскресении Его они были некоторые в страхе от происшедшего, некоторые в неверии, некоторые в смущении. И мы отмечали это событие, связанное с Фомой, да и не только. Они приходили в себя после пережитого, и это можно понять. Мы, когда расстаемся с нашими близкими и родными, провожая их в вечность, то первое время мы находимся вот в этом состоянии печали некоторой, от пережитого, анализируем, и иногда говорим, ну, не все сделали, что хотели бы. То есть это свойственно нам, людям, когда мы почему-то теряем, мы начинаем вот понимать и осознавать и ценить. Это свойственно нам. Возможно, и здесь ученики что-то переосмысливали, что-то вспоминали. Мы не знаем, мы только предполагаем. Но Евангелие от Иоанна описывает очередную неожиданную встречу. И можно предположить, что они не знали, чем занять себя. Да они были вот в таком количестве. И вот здесь это слово, которое говорит Симон Петр, говорит им: «Иду ловить рыбу». То есть естественное такое, знаете, вот, ну чем занять себя? Ну тем, что была профессия когда-то. Давай вернемся к ней. Или, может быть, образно скажем, опять же, вот даже по тексту: «Иду ловить рыбу». Это было ремесло апостолов, многих из них. Это было обыденное дело, привычное дело для них. Вы знаете, как это похоже на нас? У нас тоже есть очень много привычных дел, ежедневных, обычных для нас. И чаще всего в этих делах повседневной жизни, привычных для нас, мы даже особо и не задумываемся об этом. Говорим сами себе: ну, иду делать то или другое, или пойду туда-то и туда-то. Идем и делаем, и не придаем значения, что нужно бы помолиться о том, куда идем, что всегда делали и всегда делаем. То есть это для нас становится, знаете, настолько привычным, что мы не придаем значения важности обратиться к Господу. Мы в этом тоже похожи на Петра, который сказал, говорит им: «Иду ловить рыбу, иду ловить». Вы знаете, но читая Священное Писание, исследуя его, мы вдруг для себя находим, что, оказывается, в повседневных наших делах не всегда бывает успех, не всегда бывает благословение, как бы нами, знаете, привычное, что мы делаем. И вот однажды Соломон описывает следующее, наставляя своего сына следующими словами. Это книга притчи, 3 глава, 5-6 стих. Он говорит: «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». Вот размышляя об этом тексте, возникает несколько мыслей, которыми хотелось бы поделиться. Очень интересный текст, очень глубокий текст, наставляющий текст. И мы тогда видим, или размышляя, можем понять, что, по всей видимости, Соломон осознал в конце своей жизни, что при всей своей мудрости, Да, от Господа. Когда-то он пришел к заключению, что допущенные ошибки, а их было у Соломона, ох, очень много. Допущенные ошибки, согрешения, все это заключалось в том, что он надеялся на себя, на свой опыт, на свое знание, на свой разум, на мудрость, да, данную от Бога. Но обратим еще раз внимание на этот текст. Он учит своего сына, то есть он сознает, что много было ошибок. И вот он говорит ему: «Надейся на Господа всем сердцем твоим, не полагайся на разум твой, во всех путях твоих познавай его, и он направит стезю твою». А Петр сказал: «Иду ловить рыбу». Да я и ты, брат и сестра, по привычке нашей, да пойду то, да сделаю это. Это мы сегодня знаем, чем закончилось их занятие. Но тогда они ничего, говорит Писание, не поймали. Они да и не понимали. Петр пошел, да и я пойду. Да и мы пойдем. Все ли получается у нас так, как мы ожидаем? Все ли хорошо получается у нас в этом обыденном, что мы делаем, возможно, уже и не один год? И вот в этом во всем мы обнаруживаем, что мы полагаемся на свой разум. И не всегда анализируем, пошли, сделали, не получилось. Пошли, постучались в ту дверь, которую куда-то направились, постучались, нам не открыли. Я вспоминаю одного брата. Он когда-то в молодости учил нас, молодежь, и говорил нам: «Братья, если вы пошли кого-то посещать или что-то делать в деле Господнем, пришли и вам не открыли, вы виновны». Я вот тогда не мог никак понять, ну почему я не прав? Ну вот если я пошел, да это сегодня мобильный телефон, не дозвонились там или звоним, и отвечает там, абонент занят или недоступен, мы уже где-то предполагаем, где с тем, кому мы звоним, что с ним происходит. И вот эта фраза его: «Если вы пришли и вам не открыли, вы сами виновны в том, что пришли и не получили ожидаемого результата». Почему? Да потому что полагаемся на разум свой. Кто-то сказал очень такую, на мой взгляд, глубокую фразу: «Если мы заботимся о Божьем, Бог заботится о нас». Заботится о Божьем. Что это? Павел пишет в послании к Ефесской церкви в 6 главе: «Постоянно молитесь». И потом уже перечисляет конкретно, о чем он ожидает молитв. А так он говорит: «Постоянно молитесь Духом на всяком месте». Делаем ли мы так? Это вопрос, на который мы должны дать ответ собственному сердцу. Забота о себе, она не принесла успеха ученикам. Они всю ночь протрудились. Всю ночь. Это достаточно большое время. В Израиле темнота наступает в 6 часов вечера, а утро между 5 и 5:30 утра. В любое время года. В любое время года. И давайте представим себе всю ночь. И говорит Писание: «И не поймали в ту ночь ничего». Нечто подобное происходило уже с Петром при его избрании. Евангелие от Луки, 5 глава, с 1 по 11 стих, нам повествует о том, что он, когда Господь избирал его, они тоже ловили всю ночь рыбу, ничего не поймали, и Христос тогда еще не был известен им, он обратился к ним и сказал: «Вот бросьте сеть». И Петр отвечал ему: «Наставник, да мы, говорит, всю ночь трудились, ничего не поймали, но, говорит, по слову твоему закинем». И закинули, и поймали, что даже две лодки стали тонуть от огромного количества рыбы. И мы помним этот текст 5 главы, когда Петр падает, как бы обращается ко Христу, говорит: «Выйди от меня, Господи, я человек грешный». То есть его охватил ужас от такого количества рыбы. Это было при его избрании. Читая Евангелие, мы несколько раз встречаем, что ученики не сразу узнавали Господа. Мы знаем историю, когда он повелел им отправиться на противоположный берег Генисарецкого озера, а сам оставался еще с людьми. И вот он ночью идет, они видят его, и они, написано Матфеем 6, Марка 6 глава, они, увидев его, испугались, думая, что это призрак. Они узнали его только тогда, когда он вошел в лодку, и море утихло. А поначалу они думали, что это призрак. Мария Магдалина, о которой упоминал Николай Егорыч, она тоже не могла узнать его около гроба. Не могла узнать. Причин объективных можно найти много, но вместе с тем, двое учеников, которые шли в Эммаус, Христос шел с ними, как там написано в Евангелии Луки, 24 глава, как они говорят потом друг другу, а не горело ли у нас сердце? Они все равно его не узнали. Вы знаете, мы похожи то же самое. Иногда в сердце вот горит. Вот понимаешь, не только умом, но сердцем своим, что-то Господь, но что-то не хватает вот в этом восприятии узнать Господа. И в этом случае на Генисарецком озере ученики не сразу узнают Господа. Не сразу. Даже его обращение к ним со словом «дети» не произвело в них никакой эмоции. Его обращение было ласковым. Вот по тексту видно, что оно было таким, знаете, сердечным. Иисус говорит им, 5 стих, «дети, есть ли у вас какая пища?» Он не упрекает их, что они там протрудились всю ночь, ничего не поймали. Он ничего не сказал укоризненно, но он только спросил, «дети, есть ли у вас какая пища?» То есть он стучался до их сердец. Я посмотрел по словарю, что означает «дети», слово «дети». Это ребенок, это подросток, это дитя. И вот когда сопоставляешь уже со Священным Писанием, то мысль следующая. Дети, то есть еще нет у них опыта духовного, они еще младенцы во Христе, они еще настолько немощны, что даже вот автор, определяющий значение этого слова, обозначает так. Дети – это незрелый христианин. И здесь, наверное, мы можем согласиться, что они еще были незрелы. Они слышали не раз голос Господа. Но вот это обращение «дети» не придало им никакого, знаете, эмоционального состояния. Они не узнают его. Но только тогда, когда они, вот удивительно здесь, что они его слушают, забрасывают сеть. И вы знаете, вот так вот вдуматься, расстояние между одним бортом лодки и другим, оно могло быть небольшим. Лодки разные бывают. Но с одной стороны и с другой расстояние настолько уже большое. Ну, может быть, метра два. Эту лодку когда-то подняли, лодку тех времен в Генисарецком озере, сохранившуюся. Это достаточно небольшие лодки, именно вот рыболовецкие лодки. Это не корабли. То есть расстояние маленькое, но они послушали голоса, да? Они прислушались к этому. И он сказал им, закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете. Они закинули и уже не могли вытащить сеть от множества рыбы. И вот только здесь они вдруг понимают. Иоанн первый это осознал. И он говорит, тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру, это Господь. Это Господь. Вы знаете, сколько нам нужно времени, чтобы узнать, что это Господь? Сколько? Это вопрос не праздный. Мы в нашей повседневности не придаем значения, потому что для нас то, что мы делаем, привычно. И вот вдруг в этом привычном нет результата, нет успеха. Ищем работу, не можем найти. Идем к врачу, не может установить диагноза. Лечимся, ничего не помогает. Этот перечень вот этого неузнания Господа, он может быть весьма большим. Наверное, не хватит 12-листовой тетрадки школьной. Но после того, когда они поймали такое количество рыбы, они узнали его. Для нас это очень поучительная история, братья и сестры. Практика взаимоотношений учеников с Господом только тогда начиналась. Но читая уже дальше, видя вот этот промежуток времени, если так образно говоря, это было, возможно, третье воскресенье, а может быть, даже уже последнее воскресенье, перед тем, как он придет к ним и скажет, чтобы они не уходили из Иерусалима. Сегодня мы третье воскресенье именно от Пасхи Господней, от Его воскресения, это в нашем исчислении. Но практика их взаимоотношений тогда только начиналась. Но можем видеть дальше, что уроки они быстро усвоили и были послушны Господу. И после вот этого события было обращение к Петру, было прощение Петра, было поручение Петру пасти его будущее стадо, стадо церкви, церкви Христовой. И уже позже апостол Иоанн будет писать в своем послании о Боге следующие слова. 1 Иоанна, 1 глава, 5 стих. Мы читаем такие слова. «И вот благовестие, которое мы услышали от Него, и возвещаем вам, Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы». То есть Иоанн говорит от имени, вернее, Иоанн говорит за Господа. Он говорит, вот благовестие, которое мы слышали от Него, Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Но почему мы так часто остаемся во тьме? Потому что не молимся, потому что не хватает терпения, которое мы слышали, потому что не хватает желания вот до конца дождаться воли Божией. И потом мы говорим, наверное, так Господу угодно. А ведь это Господу, возможно, не угодно. Писание неоднократно в посланиях апостолов подчеркивает о том, что Бог побуждает нас испытывать Его волю. Исследуя Писание, испытывать Его волю. Давайте признаемся себе в нашем понимании, чего мы боимся, испытывая Его волю. Что мешает нам подождать? Бог долготерпелив и многомилостив. И тогда мы делаем вывод, что не всегда нам хватает терпения ждать. И не всегда мы понимаем разницу между душевным и духовным и плотским. А потом, когда происходит та или другая беда, мы начинаем анализировать, но уже ничего не изменим. Мы сделали это дело. И потом мы сознаем, и сокрушаемся, и плачем. Да, по милости Господа получаем прощение, но изменить уже не можем. Уже не можем. Мне вспоминается Исав, который, будучи голодным, просит своего брата, чтобы он дал ему есть. А Яков говорит, отдай мне свое первородство. Помните это выражение Исава? Он сказал, да что мне до этого первородства, я умираю, дай мне поесть. То есть плотские интересы, они стоят в нашей жизни выше. И вот когда он получает эту пищу, то есть, прежде всего, он продает это первородство. Вернее, продает как? Он отказывается от этого первородства. Что мне до него? Я сейчас хочу. Как это похоже на нас часто? Я сейчас хочу. Я не хочу ждать. Это свойственно молодым, которым хочется все и сразу. Это свойственно нам, если мы живем по плоти, потому что наша плоть хочет все и сразу. И вот благовестие, которое мы слышим от Него, слышали от Него, и возвещаем вам, Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. И вот когда Исав, когда Яков забирает у него не только первородство, но и получает первенство, да, нехорошим путем, обманным путем. И мы знаем, какая была реакция Исава. Он подходит к Исааку и говорит, «Отец, неужели у тебя не осталось еще благословения?» И мы знаем, или, может быть, догадываемся, с каким прискорбным сердцем Исаак отвечает Исаву, брат твой будет господствовать над тобой, но придет время, и ты освободишься от этого господства. Но он будет, будет господствовать. И вот если вдуматься в смысл слов, сказанных Иакову и Исаву, то там нет благословения. Нет. Там есть как раз следствие того, что он, от чего он отказался, потеряв вот это благословение. И вот там дальше интересно, может быть, будет время порассуждать. Мы сейчас живем с вами очень тяжелое время, когда дети непослушны своим родителям. И вот это время Павел называет тяжким временем. И вот, возвращаясь к Исааку и с Исавом, там можно увидеть в 32 главе, да, 32 главе, кажется, в этой главе книги «Бытие», когда Ревека обращается к Исааку и говорит: «Мне радости нет от тех снов моих, которые взял Исав. Скажи Иакову, пусть идет в ту землю, возьмет оттуда себе жену». И там удивительные слова: «И послушал Иаков отца своего». А Исав, увидев, что Иаков послушал, взял вопреки и еще одно сделал зло своим родителям и своей собственной жизни. Бог есть свет. У нас только не хватает терпения дождаться решения Его, того, что Он дает нам. Поэтому эту истину Иоанн хорошо усвоил, будучи уже апостолом. Он от сердца передает. И опять же возникает вопрос для меня и для тебя, брат и сестра. А мы, сколько нам нужно времени, чтобы узнать Господа? Чтобы узнавать Господа? Канон Нового Завета формировался во время гонений, преследований первых христиан. И наши братья апостолы, ученики Иисуса Христа в своих посланиях отразили истину о пролитой крови и воскресении нашего Господа. Новый Завет нам оставляет огромное количество обетований, именно Духом Святым, данным апостолам, чтобы они передали нам. И когда мы сегодня утверждаемся именно на чем? На основании учения апостолов, на основании учения нашего Господа Иисуса Христа, мы правильно делаем, что исповедуем, что все Писание Боговдохновенно. И к нему нечего прибавить и нечего отнять. Но однако мы отнимаем и говорим: я так думаю, я так понимаю. Это говорит о том, что мы не готовы смириться под крепкую руку Божию. Поэтому мы сегодня, христиане 21 века, воспитаны или научаемся на его чудных и дивных обетованиях. Потому что Слово Господне, переданное через апостолов, утверждает нас в вере, что жив Господь, что Он вчера и сегодня и вовеки тот же. Но есть условия, чтобы спасать тех, чье сердце вполне предано Ему. Пойдем, как Петр сказал, иду ловить рыбу. Куда я иду, брат мой, сестра моя? Куда ты идешь? Задайся вопросом, куда мы идем, зачем мы идем, для чего мы идем. Поэтому не будем задавать вопросов Господу со словом «почему?» Это уже будет поздно. Лучше зададимся вопросом «для чего, Господи?» Что ты хочешь сказать мне, чтобы мне исполнить твою волю? И уже больше никогда не сомневаться, что всем нам, любящим Господа, все содействует ко благу. И вот этим и заканчивается дух этого отрывка Священного Писания, когда Иисус говорит им: «Придите, обедайте». И удивительно мы читаем. И из учеников же никто не смел спросить его: «Кто ты?», зная, что это Господь. Братья и сестры, благослови Господь каждого из нас видеть Господа в своей жизни. Аминь.